10. Когда он пришел в столовую, там было уже пусто, только уборщик по имени Фред подметал пол. До обеда оставалось еще много времени, однако на первом столе Люк заприметил большую миску с фруктами, апельсинами, яблоками, виноградом и бананами. Люк взял яблоко, затем отправился к автоматам и купил на один жетон пакетик попкорна. «Хм, завтрак чемпионов», — подумал он. «Мама бы посидела». Люк отнес еду в комнату отдыха и выглянул в окно на площадку. За одним из столов Джордж и Айрис играли в шашки. Авери осторожно прыгал на батуте. Ники и Хелен нигде не было видно.
«Хуже сочетания не придумаешь. Яблоко и попкорн? Хм, кошмар», — сказала Калиша.
Люк подскочил, высыпав немного попкорна на пол.
«Блин, ты ко всем так подкрадываешься?»
«Извини».
Она присела на корточки, собрала с пола горсть кукурузных зерен и закинула их в рот.
«Что, прямо с пола? Ну ты даешь!»
«Правило 5 секунд. Или как там, что упало у студента?»
«По данным Национальной службы здравоохранения, это в Англии. Правило 5 секунд — миф, полное вранье».
«А гением обязательно крушить чужие иллюзии?»
«Нет, просто...» — она заулыбалась и встала.
«Забей! Я прикалываюсь, Люк. Ветрянка над тобой прикалывается. Все норм?»
«Угу.
Тебе градусник впендюрили, да?»
«Да. Я не готов об этом говорить».
«Понимаю. Сыграем в крибидж до обеда. Я тебя научу, если не умеешь».
«Умею, но не хочу. Пойду лучше посижу у себя».
«Обдумаешь сложившееся положение?»
«Ну, вроде того. Увидимся за обедом».
«Ага, когда прозвенит звонок», — сказала Калиша. «Считай это свидание. Ну-ка, не кисни, маленький герой. Дай мне 5».
Она подняла руку, и Люк увидел, что между большим и указательным пальцами она сжимает какой-то белый квадратик. Он прижал свою белую ладонь к ее коричневой, и сложная бумажка перекочевала к нему.
«До скорого».
Калиша зашагала к выходу на площадку. У себя в комнате Люк лег на кровать, отвернулся к стене и развернул бумажку. Калиша писала печатными буквами, очень мелко и аккуратно.
«Встреться с Морин рядом с машиной для льда возле комнаты Авери. Записку смой».
Он смял бумажку, пошел в туалет и незаметно бросил ее в унитаз, когда спускал штаны. Эти шпионские игры, с одной стороны, казались ему нелепыми и смешными, а с другой — совсем не казались. Хотелось верить, что в этом «La Maison du Chien» нет видеонаблюдения, но верилось с трудом.
«Дом, где гадят», — ломаный французский. По аналогии с «La Maison du Chien» — собачий приют, гостиница для собак.
«Машина для льда». Именно там они с Марин вчера разговаривали. Хм. Любопытно. Если верить Калише, на ближней половине есть несколько подобных мест, где их не слышат или слышат очень плохо. Однако Морин предпочитает именно это. Может, потому что там нет видеонаблюдения, а может, потому что шум льдогенератора создает некую стену, за которой Морин спокойнее. А может, рано еще делать выводы. Надо сперва собрать побольше данных. Перед встречей с Морин Люк решил сходить на сайт Star Tribune и сел за комп. Даже успел добраться до мистера Гриффина. И вдруг замер. А он в самом деле хочет знать. Хочет выяснить, что эти сволочи, эти монстры лгут, и его родители мертвы. За визит на сайт Миннесотской газеты его могут наказать. Неразумно спускать все нажитое непосильным трудом состояние за один поворот рулетки. «Пока рано», — решил Люк. «Может, он сделает это чуть позже, когда унижение после знакомства с термометром немного забудется. Но точно не сейчас». Люк вырубил комп и отправился в соседнее крыло. Рядом с машиной для льда стояла тележка для белья, и слышно было, как Морин напевает что-то про капли дождя. Люк пошел на голос и обнаружил Морин в комнате, украшенной постерами Международной федерации рестлинга. Сплошь суровые качки в обтягивающих трико, которые, судя по виду, жевали гвозди, а выплевывали канцелярские скрепки.
«Привет, Марин. Как дела?»
«Хорошо. Спина побаливает, но ибупрофен при мне».
«Хотите, я вам помогу?»
«Спасибо, Люк. Это последняя комната, и я уже почти закончила. Вот-вот привезу двух девочек и одного мальчика. Это комната мальчика».
Она кивнула на постер и засмеялась.
«Хотя ты и сам уже понял».
«Ясно. Вообще-то мне нужен лед, а ведерка в комнате нет».
«Они стоят в шкафчике рядом с машиной».
Марин с трудом разогнулась, поставила руки на поясницу и поморщилась. Люк услышал, как затрещал ее позвоночник.
«Вот так-то лучше. Пойдем, я тебе покажу».
«Ну, если вам не трудно».
«Нет-нет, пойдем. Можешь катить тележку, если хочешь».
Пока они шли по коридору, Люк думал о своих недавних изысканиях на тему кредитов. Особенно его поразила ужасающая статистика. Американцы в общей сложности должны банкам больше 12 триллионов долларов. Деньги уже потрачены, но при этом не заработаны, а лишь обещаны. Такой парадокс, наверное, может понравиться только бухгалтеру. Большую часть этих денег выдают людям на покупку домов и открытие бизнеса. Однако немалая доля приходится на пластиковые прямоугольнички, что лежат у людей в кошельках и бумажниках. Опиум современного американского потребителя. Марин открыла шкафчик, стоявший рядом с машиной для льда.
«Сам достанешь? Не хочу лишний раз нагибаться. Кто-то очень невнимательный и не думающий о других затолкал все ведра вглубь».
Люк нагнулся и тут же тихо заговорил.
«Калиша рассказала мне про ваши проблемы с кредитом. Кажется, я знаю, как их можно решить. Но все зависит от вашей регистрации».
«Моей регистра...
В каком штате вы проживаете?»
«Я...»
— она воровато огляделась по сторонам.
«Нам запрещено предоставлять подопечным какую-либо личную информацию. Меня уволят, если узнают. И не просто уволят, накажут. Я могу тебе доверять, Люк».
«Я никому не расскажу».
«Я живу в Вермонте, в Берлингтоне. Туда я уезжаю, когда мне дают неделю отпуска».
После этого признания Марин как будто бы прорвало.
«Когда выхожу с работы, первым делом удаляю десяток звонков из банка с голосовой почты, а дома сразу чищу автоответчик. Если автоответчик заполнен, они начинают слать письма, предупреждения, угрозы, забивают ими почтовый ящик, бросают под дверь. Я в любой момент могу остаться без машины. Это само по себе ужасно. А недавно начали поговаривать про мой дом. Ипотеку я выплатила, причем без помощи мужа. Когда я сюда устроилась, мне сразу дали приличный бонус. Тогда-то я кредиты закрыла. Теперь они грозятся отнять дом. И тогда, прощай, как бишь ее...»
«Рыночная стоимость?» — шепотом подсказал Люк.
«Да, точно».
Землистые щеки Марин запылали. То ли от стыда, то ли от гнева, Люк не понял.
«Потом они потребуют мои сбережения. А я не для себя эти деньги откладывала. Не для себя, но они все равно их заберут. Сами так говорят».
«Неужели он набрал столько кредитов?» — поразился Люк.
«Да».
«Потише».
Держа в одной руке пластмассовое ведерко, Люк другой открыл дверцу машины для льда.
«Вам повезло со штатом. Вермонт не признает совместную собственность супругов».
«Как это понимать?»
«Очень просто», — подумал Люк. «Только они не хотят, чтобы вы про это знали. Про это и про многое другое. Им выгодно, чтобы люди, засевшие в болоте, никогда больше оттуда не вылезли». Люк схватил пластмассовый совок и сделал вид, что разбивает глыбки льда.
«На кого были оформлены кредитные карточки?»
«На него, конечно, но звонят они мне, потому что мы по-прежнему официально женаты, и номера счетов у нас одинаковые».
Люк принялся наполнять пластмассовое ведерко. Очень медленно.
«Они утверждают, что могут так поступить, и это звучит правдоподобно, но на самом деле они ничего не могут. По закону, только не в Вермонте и не в большинстве штатов. Если он пользовался своими карточками и на чеках стоит его подпись, значит, это его долг».
«Они говорят, что он общий.
Нас обоих».
«Врут», — мрачно произнес Люк. «А звонки с угрозами? После 8 вечера вам тоже звонят?» Морин яростно зашептала.
«Шутишь? Они и в полночь могут позвонить. Платите по кредиту, или на следующей неделе банк вас выселит. Приедете домой, там все замки поменены, а мебель на улице стоит».
Люк читал о таких методах. И похуже бывает. Коллекторы угрожают выдворить родителей должников из домов для престарелых. Пристают к их детям, которые только-только встали на ноги и обрели платежеспособность. Что угодно, лишь бы урвать свой кусок.
«Хорошо, что вас почти не бывает дома. А здесь мобильники запрещены, да?»
«Конечно! Ты что, телефон у меня в машине, на...» «Ну, короче, не здесь. Однажды я поменяла номер мобильного, и банки сразу узнали новый. Как?»
«Запросто», — подумал Люк.
«Не удаляйте их звонки. Наоборот, берегите. Там указано, в котором часу вам звонили. Обзванивать клиентов после 8 вечера? Да-да, вы для них клиент. Противозаконно».
Он сделал вид, что уронил ведро и снова начал наполнять его льдом, еще медленнее, чем прежде. Морин глядела на него с потрясением и зарождающейся надеждой, но Люк ничего не замечал. Он был занят проблемой, мысленно распутывал нити и смотрел, откуда они выходят, чтобы там их и перерезать.
«Вам нужен адвокат. Даже не думайте звонить в шарашкины конторы, которые по кабельному рекламируют. Они с вас сдерут все, что смогут, а потом обанкротят. На своей кредитной истории тогда можете ставить крест. Лучше найти нормального вермонтского адвоката, который специализируется на кредитных задолженностях, знает закон о добросовестной практике взимания долгов и ненавидит этих кровопийц. Я еще пороюсь в интернете, подыщу вам кого-нибудь».
«А ты разве можешь?»
«Наверняка.
Если бы его спалили, то уже давно изъяли бы компьютер.
Адвокат должен узнать, какие именно коллекторские агентства вами занимаются, кто вас запугивает среди ночи. Банки обычно не горят желанием выдавать такую информацию, но пока закон о добросовестной практике не отменили, а в Вашингтоне есть очень влиятельные люди, которые пытаются это провернуть, хороший адвокат сможет вытащить из них эти сведения. Те, кто вам звонят, нарушают закон. Это жулики и негодяи из котельных».
Котельные — колл-центры, занимающиеся продажей контрафактной продукции, мошенничеством, коллекторской и другой, часто незаконной деятельностью по телефону. Термин возник в связи с тем, что подобные конторы часто располагаются в подвалах, котельных и прочих неприспособленных для работы помещениях.
«И тут такие же негодяи работают», — подумал Люк.
«Что за котельные?»
«Неважно». Их разговор слишком затянулся. «Хороший кредитный юрист начнет ходить по банкам с сообщениями на вашем автоответчике и говорить, что у них только два варианта. Либо они спишут задолженность, либо вы их засудите за недобросовестное ведение бизнеса. Банки очень не любят судиться. Не дай бог общественность узнает, кто за них делает грязную работу. А ребятки вроде тех верзил Костоломов из фильмов Скорсезе».
«То есть мне даже платить не придется?»
— ошарашенно спросила Морин. Люк посмотрел прямо в ее усталое, слишком бледное лицо.
«Это ваш долг?»
Она помотала головой.
«Но это огромные деньги. Он обставил новую квартиру в Олбани, покупал туда стереосистемы, компьютеры, плоские телевизоры. Еще у него есть любовница, которой он делает подарки, а сам он любит казино. И так уже много лет. Я глупая и наивная только недавно опомнилась, когда было уже поздно».
«Еще не поздно, поймите».
«Привет, Люк!»
Он вздрогнул, обернулся и увидел Авери Диксона.
«О, здорово. Как батут?»
«Сначала понравился, потом надоел. Представляешь, мне сделали укол, а я даже не плакал».
«Молодец».
«Хочешь, посмотрим вместе телек в комнате отдыха? Айрис говорит, там есть Никелодеон, Губка Боб, Расти Механик, мой шумный дом».
«Не сейчас», — ответил Люк. «Но ты иди, смотри».
Авери поглядел на него, затем на Морин, наконец развернулся и ушел. Люк вновь обратился к женщине.
«Еще не слишком поздно, вот что я пытаюсь сказать. Хотя действовать нужно быстро. Давайте встретимся завтра на этом же месте. Я раздобуду для вас телефон адвоката, надежного, проверенного. Обещаю».
«Ох, сынок, прям не верится. Как-то все это слишком хорошо, чтобы быть правдой».
Люку понравилось, что она назвала его сынком. На душе сразу потеплело.
Наоборот, то, что они творят, слишком ужасно, чтобы быть правдой. Ну все, я побежал, скоро обед.
Спасибо тебе за все. Я никогда этого не забуду.
Она стиснула его руку.
Если можешь.
Тут в дальнем конце коридора распахнулись двери. Люк почему-то решил, что за ним пришли смотрители. Тони и Зик, например. Хотят отвезти его на допрос и узнать, о чем он разговаривал с Морин. Если он не скажет, пустят в ход усовершенствованные техники ведения допроса и быстренько его расколют. Да, ему будет тяжко, но хуже всего придется Морин.
«Успокойся, Люк», — шепнула она. «Это новенькие».
В коридор вошли три смотрителя в розовой форме. Они везли каталки. На первых двух лежали две белокурые девочки, на третьей — крупный рыжий мальчик. Наверное, тот самый любитель рестлинга. Все дети крепко спали. Когда они проезжали мимо, Люк присвистнул.
«Ого! Да эти девчонки-близняшки, причем однояйцовые!»
«Правильно, их зовут Герда и Грета. Ну, ступай, тебе на обед пора, а я помогу разместить этих ребят».